Исторический календарь.
Традиционно о самых примечательных событиях и о самых значимых людях, деятельность которых связана с 11 февраля, беседуем прямо сейчас. Владимир Бычков в студии. Владимир Рославович, вас приветствую.
Здравствуйте.
Чем сегодня порадуете?
11 февраля 1916 год. За распространение литературы о контроле над рождаемостью в Нью-Йорке арестована Красная Эмма. Весьма примечательная личность той эпохи. Это знаменитая анархистка Эмма Голдман. Родилась в еврейской семье в Ковно в Российской империи. Еще в молодости эмигрировала в США. Там стала анархисткой и популяризатором этого движения. В 1892 году вместе со своим любовником и также анархистом Александром Беркманом предприняла попытку убить промышленника Генри Клея Фрика. Так сказать, пропаганда действием. Это должно было стать, ну, как бы катализатором революции. Финансиста Фрика, главу гигантских сталелитейных и железнодорожных концернов, называли самым ненавидимым человеком в Америке за жестокость и отсутствие морали в бизнесе. Ну и фамилия-то у него Фрик. Но он выжил, а Беркман просидел за решеткой 14 лет. Уже в следующем году Красная Эмма получила год тюрьмы за подстрекательство к мятежу. В Нью-Йорке она выступила перед толпой безработных и призывала их: протестуйте перед дворцами богачей, требуйте работы. Если вам не дают работы, требуйте хлеба. Если вам не дают хлеба, возьмите его сами.
Я думал, будет как в другом еще. Помните афоризм, да? Если нет хлеба, возьмите пирожные. Это, правда, немножечко в другое время, немного другим человеком было сказано.
Ну и там про бриоши говорилось, но неважно. В 1901 году Красная Эмма была вторично арестована по подозрению в соучастии в убийстве президента США Уильяма Маккинли. Его смертельно ранил анархист, выходец из Польши Леон Чолгаш. Он встречался с Голдман, обсуждал с ней, так сказать, теоретические проблемы анархизма. Потом поляк перешел от теории к практике. А Красная Эмма в газетной статье сравнила Чолгаша с Марком Юнием Брутом, а Маккинли назвала президентом денежных баронов и магнатов. Но это оказалось недостаточно, чтобы предъявить ей обвинение. Ее из тюрьмы освободили. Но в 1916 году она была арестована, как уже говорил, за распространение литературы о контроле над рождаемостью. Тогда это было незаконно. А еще она публично призывала к уничтожению института брака и призывала женщин к раскрепощенности, то есть свободной любви. В 1919 году Эмма Голдман, она столько всего в своей жизни, я только основные моменты беру, в стольких мероприятиях участвовала, в стольких отсидках. В 19 году Голдман вместе со своим любовником Беркманом, который уже вышел из тюрьмы, приехала в РСФСР. Несмотря на то, что анархисты выступали против любого государства, она хотела поначалу поддержать большевиков. Встречалась с Лениным, потом с Махно, но тот ей ближе, он тоже анархист. Эмма прожила в России 2 года, однако после подавления Кронштадтского восстания 21 года покинула первое в мире государство рабочих и крестьян. А так как она была лишена американского гражданства, скиталась по Европе, успела поддержать республиканское правительство Испании в гражданской войне, раскритиковать Сталина. Эмма Голдман умерла в 1940 году в Торонто. Американцы все-таки разрешили ее праху вернуться в США. На ее могиле написано: «Свобода не снизойдет к народу, народ должен сам дорасти до свободы».
Владимир Рославович, я бы вот хотел обратить внимание, может быть, даже не на содержание, а на форму. Вот на то, как, собственно говоря, Красная Эмма выступала, вот как она, в какую форму это облекала. По крайней мере, я читал, смотрел, опять же, литературу, статьи на эту тему, что вот некоторые символические моменты любила очень сделать, такие показательные, вызывающие.
Эпатаж.
Вроде вот мне запомнилось, вроде сморкнулся в адрес судей, которые присутствовали, собственно, на процессе конгрессмена.
Там много чего было, я говорю.
Я почему вспомнил, помните же эту речь. State of the Union Дональда Трампа прошлонедельная, когда так показательно за спиной президента Соединенных Штатов была порвана бумажка с его речью. Вот эта знаковость, символичность, ну, мне кажется, в какой-то мере вот товарищ Краснеем на сегодняшних политиков-то оказал влияние. Может быть, они даже об этом
возможно,
не знают.
Возможно. А Бернард Шоу очень верно заметил. Сумасшедший бывает везде, и даже в сумасшедшем доме.
Сумасшедший — это немножечко другое. А вот дополнительную показательность, такую вот яркость, красоту, вычурность, вот это вот такой момент.
Да, но в данном случае это тоже говорит о некой неадекватности поведения. Ведь можно то же самое выразить совершенно...
Можно, в этом соглашусь.
Поедем дальше. 11 февраля 1929 года в Латеранском апостольском дворце в Риме кардиналом Пьетро Гаспари и премьер-министром Италии Бенито Муссолини были подписаны так называемые Латеранские соглашения. Что это такое? Они урегулировали взаимные претензии между Италией и Святым Престолом. Они существовали с 1870 года и определили права и привилегии церкви в итальянском королевстве. Документ вскоре был ратифицирован Нижней палатой итальянского парламента. Он полностью состоял из членов фашистской партии. Договор признал католицизм единственной государственной религией Италии. Ватикан получил статус суверенной территории. В Италии были объявлены нерабочими 10 церковных праздников. Муссолини также пообещал Ватикану очистить Италию от коммунистов и масонов, усилить санкции против тех, кто оскорбляет религию, установить изображение распятого Христа в школах и судебных учреждениях и так далее. И еще, несмотря на то, что Ватикан категорически отвергает наличие собственных спецслужб, я вот об этом как раз хочу поговорить. Не секрет, что время от времени католических священников в разных странах высылают за шпионаж, а за всю историю разведки в Ватикан удалось проникнуть только одному человеку. Это советский разведчик Иосиф Рамуальдович Григулевич. Он работал в Испании во время гражданской войны, организатор первого неудавшегося покушения на Троцкого в Мексике. В этой акции участвовал, кстати, мексиканский художник, знаменитый Сикейрос. А помог Григулевичу скрыться от мексиканской полиции Пабло Неруда, чилийский поэт. Но Григулевич перебрался в Бразилию, у него уже имя стало Теодоро Кастро, гражданин Коста-Рики. После войны он резидент в Италии под псевдонимом Макс. Он докладывал напрямую Сталину о том, как растет коммунистическое движение в Италии и что там подделывают кардиналы в Ватикане. Что интересно, его принимал 13 раз Папа Пий XII и даже наградил Григулевича орденом Мальтийского креста. Ну, правда, тогда он выступал как посол Коста-Рики в Италии, Ватикане, Югославии. Но главное задание у Григулевича было другое. Это стало известно намного позднее, уже в постсоветские времена. Это подготовка убийства Иосифа Броз Тита. Однако после смерти Сталина операция по ликвидации югославского лидера была отменена. Григулевич вернулся в Советский Союз.
Вот вы выбрали такой момент, который проистекает из даты, собственно говоря, суверенитета Ватикана. Ватикан появился.
Да.
У нас через полтора часа, в 10 часов по московскому времени, тоже как раз вернемся к этой ситуации, к тому, к той дате. Правда, побеседуем больше о том, вот Папа Римский, который мог принять советского разведчика за посла Коста-Рики, хотя, я думаю, не он один. Вот насколько его образ меняется, насколько функционал, обязанности, значимость вот в сегодняшнем, уже в 2020 году отличается от того, что
согласен
было, чем Папа Римский может быть в 10 утра, через полтора часа никуда не ходить.
Отлично. А я про Григулевича, просто более привлекательно. Родина должна ведь знать своих героев как-то, да? 11 февраля 2006 года произошел американский ремейк чеховской драме «На охоте». Вице-президент США Дик Чейни случайно ранил на охоте своего друга, юриста Гэри Уиттингтона. Это случилось в Техасе, ну где еще? 78-летний адвокат и миллионер Уиттингтон подстрелил дичь первым, отправился за трофеем, скрылся в густой траве. Однако до подстреленной куропатки он так и не добрался. Второй выстрел сделал Дик Чейни, находившийся всего в 30 метрах от Уиттингтона. Дробь попала ему в грудь и лицо. Юриста-миллионера спасло то, что вице-президент стрелял дробью, а не картечью. Но это действительно так. Но, кстати, трагедии на охоте происходят регулярно. В 1928 году во время гастролей в Ижевске на охоте от случайного выстрела погиб Анатолий Дуров, знаменитый клоун. На охоте погиб Мстислав Владимирович Храбрый, князь Чему-Тараканский и Черниговский, сын святого Владимира. В 1100 году вассал английского короля Вильгельма II Рыжего вместо оленя убил наповал стрелой своего сюзерена. Король Дании и Норвегии Кристиан V в 1699 году тоже погиб на охоте, как и король Вратислав II. Он во время охоты упал с лошади и благополучно скончался.
Только вот это в какие годы было вы перечислили, а это уже 2006, если я правильно понял год. Тут другой момент интересен. Уитингтон на момент той охоты, я посмотрел, 80 лет, Дику Чейни 65. Тут, возможно, еще вот этот момент боль тоже
ну,
важен.
Ну, в общем, развлечение. Старика тут не место,
ну,
да, такой
тоже,
фильм?
Да.
Вот, вспоминаются описания других преднамеренных убийств, да, там вот блестящий рассказ Эрнеста Хемингуэя «Недолгое счастье» Фрэнсиса Макумбера. Блестящий рассказ. Кого заинтересует, пусть перечитает. Ну и, конечно, драма «На охоте», по которой был снят позднее популярный фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Ну, еще напомню кратко. 11 февраля 1934 года родилась британская модельер одежды Мэри Куант. Она подарила миру мини-юбки, сумки, рюкзаки, колготки и туфли на платформе. Мини-юбки, их успех превзошел все ожидания. Их стали носить, к счастью, практически сразу, и к несчастью, практически все, как язвительно заметил один британский таблоид.
Вот я примерно в том же ключе хотел добавить, что за эти изобретения, как ее восхваляют, половина, мне кажется, населения Земли, так половина ее и презирает, что нельзя так, нужно было, как раньше, поскромнее, поменее вычурно. Владимир Бычков рассказал о любопытностях, связанных с 11 февраля. Как обычно, много всего любопытного, интересного и весомого. Владимир Бычков, Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.